Глава 16. Они вошли как к себе домой. Когда Стеббинс проходил мимо меня, я подмигнул, но с такой компанией ему было явно не до шуток, и я не обиделся, потому что все было понятно. Из-за этого дела он пойдет либо вверх, либо наоборот. Возле нашего дома стоял большой черный лимузин, и за ним две полицейские машины, где сидели парни из городской полиции. «Ну-ну», — подумал я про себя, закрывая дверь. «Испугали так испугали». Крэмер спросил, где Вульф, и я, махнув ему на дверь кабинета, вошел последним. Я передвигал кресло. Крэмер представил Вульфу Хомберта и Скиннера, хотя со Скиннером они были знакомы. Потом попросил пристроить где-нибудь Стеббинса, и я отвел его на кухню, где предложил поиграть в шашки с Джонни Кимсом. Когда я вернулся, Хомберт с пеной у рта вещал о попрании закона. Так что я сел за свой стол и с преувеличенным вниманием открыл блокнот. Вид у Крэмера был встревоженный, таким я его еще не видел. Окружной прокурор Скиннер слился с креслом, будто просидел в нем весь вечер, и смотрел на всех с циничным выражением лица человека, который 3 часа назад наслаждался выпивкой, но вынужден был прерваться. Хомберт почти перешел на крик.
«И это вы в ответе за то, что случилось! Если бы вы сдали их нам, они были бы живы! Крэмер сказал, что они вчера были здесь, в этом самом кабинете!» «И он ж был! Сегодня он был у нас, а ваш человек даже не пожелал его показать! Вы несете самую, что ни на есть, прямую, причем юридическую ответственность за его гибель!»
Комиссар полиции сжал подлокотники кресла и гневно сверкнул глазами на Вульфа. Крэмер, глядя на него, лишь покачал головой.
«Потрясающая речь!» — буркнул Вульф. «Если я несу юридическую ответственность за гибель мистера Уолша, арестуйте меня! Только не нужно на меня кричать!»
«Ладно, сами напросились!»
Хомберт повернулся к инспектору.
«Арестуйте его!»
Крэмер спокойно сказал.
«Слушаю, сэр. Какое предъявить обвинение?»
«Да какое хотите! Арестуйте как важного свидетеля, посмотрим, как он заговорит!»
Крэмер поднялся, и тут Вульф сказал.
«Вероятно, мне следует вас предупредить, мистер Хомберт. Если меня арестуют, я вообще ничего не скажу. А если я ничего не скажу, у вас не останется ни единого шанса решить задачу, которая перед вами стоит».
Он поднял указательный палец.
«Я никогда не кричу, но слов на ветер не бросаю. Мистер Крэмер, приступайте!»
Крэмер не шелохнулся. Хомберт посмотрел на него и перевел мрачный взгляд на Вульфа.
«Либо вы мне все скажете, либо я вас сгною!»
«Что ж, значит, придется меня сгноить!»
Вульф снова помахал пальцем.
«Позвольте внести предложение, мистер Хомберт. Почему бы вам сейчас не отправиться спать, поручив расследование такому опытному полицейскому, как мистер Крэмер, и не менее опытному прокурору, как мистер Скиннер? Вы, вероятно, также в чем-то разбираетесь, но в данном случае вам трудно применить свои знания. Что за ребячество в самом деле пытаться меня арестовать? Никаких законов я не нарушил. Я уважаемый гражданин, а вы грозитесь посадить меня в камеру ради какого-то допроса. Черт побери, сэр, нельзя же так себя распускать. Это безобразие. Перед вами стоит серьезная задача. Я единственный, кто способен помочь. А вы являетесь ко мне в дом, поднимаете крик и пытаетесь запугать. По-вашему, это способ найти со мной общий язык?
Хомберт слушал с разинутым ртом, потом закрыл его и перевел гневный взгляд на Крэмера. Окружной прокурор тихо давился от смеха. Крэмер сказал Хомберту:
«Я вас предупреждал, что он с приветом. Разрешите, я сам с ним разберусь».
Вульф серьезно кивнул.
«Хорошая мысль, мистер Крэмер. Разберитесь со мной».
Хомберт, сложив руки, молча откинулся на спинку кресла, продолжая таращиться на Вульфа.
«Итак, мистер Вульф, значит, вы уже знаете про Уолша?»
— спросил Крэмер.
«Из газет?»
— кивнул Вульф.
«Не повезло вам с этим репортером?»
«Да уж», — мрачно сказал Крэмер. «Маркиз, разумеется, не арестован. У нас на это нет полномочий. Вашингтон в бешенстве из-за этого репортера, будто мы могли заставить его промолчать, когда он сам все видел».
Крэмер только с отвращением махнул рукой.
«Да уж, комиссар прав. Вы несете ответственность за случившееся. Я вчера предупреждал, как это все важно. Я сказал, что помочь нам обеспечить безопасность маркизу Клайверсу — ваш гражданский долг».
Вульф поднял брови.
«Вы ничего не путаете, мистер Крэмер? Или это я что-то перепутал? По-моему, у нас шел разговор о безопасности маркиза Клайверса. Разве он сегодня пострадал?»
«Разумеется», — вклинился Хомберт. «Уолш его шантажировал».
«Позвольте мне, а?»
— вмешался Крэмер.
«Это лорд Клайверс сказал вам о шантаже?»
— спросил Вульф.
«Нет», — рявкнул Крэмер. «Он не сказал ничего. Только то, что они были знакомы много лет назад и сегодня договорились о встрече. Но когда он пришел, Уолш был мертв. Однако мы приехали не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, Вульф, а чтобы вы нам сказали, что знаете. Мы могли бы вызвать вас повесткой, но так быстрее. Пора поделиться информацией. Начинайте».
«Вы правы, пора»,
— Вульф вздохнул.
«Честно говоря, вы, по-моему, заблуждаетесь. Может быть, у вас и есть что-нибудь, что может оказаться полезным мне. Но вот я вам ничем помочь не могу. Но об этом позже. Я оказался связан с этим преступлением, поскольку взялся представлять интересы двух молодых женщин по гражданскому иску. Также взялся защищать одну из них, когда один из директоров Сибард Продакст выдвинул против нее ложное обвинение. Поскольку на сегодняшний день мне удалось добиться снятия обвинения в краже».
На этих словах окружной прокурор Скиннер проснулся и квакнул осипшим басом.
«Вы слишком много говорите. Какое это имеет значение? Ближе к делу».
Вульф ответил со всем терпением.
«Если меня будут перебивать, то мы лишь потеряем время, так как придется начинать сначала. Поскольку на сегодняшний день мне удалось добиться снятия обвинений в краже, и нет никаких оснований подозревать ни одну из моих клиенток в причастности к убийству мистера Уолша, я готов предъявить вам обеих, при условии, что беседовать с ними вы будете здесь и не увезете из этого дома. Я не могу допустить».
«Он не может допустить!»
Хомберт снова готов был взорваться.
«Вы не можете диктовать нам!»
Но Вульф вел себя так уверенно и настолько не сомневался в своей правоте, что едва он поднял руку, как Хомберт остановился на полуслове.
«Я ничего никому не намерен диктовать», — сказал Вульф. «Но, черт побери, эдак мы просидим тут всю ночь! Я не договорил. Я не могу допустить, чтобы жизнь моих клиенток подвергалась опасности. Она неизбежно будет подвергнута опасности вне стен этого дома.
С какой стати?
Я могу сейчас же за ними послать, и они ответят на все ваши вопросы, если у вас к ним есть вопросы.
Хорошо, хорошо, нетерпеливо согласился Крэмер. Никто их не тронет. Когда они смогут быть здесь?
Через минуту, если еще не легли. Арчи, пожалуйста, пригласи их вниз.
Под взглядом Крэмера я невольно заулыбался. Встал, перешагнул через ноги окружного прокурора, вышел, взбежал на третий этаж и постучался в дверь южной комнаты. «Войдите». Я вошел. Обе наши клиентки сидели в креслах с несчастным видом и спать явно не собирались. Я сказал: «Ну и видок у вас». «Ладно, встали, собрались с духом. Вульф просит вас спуститься. Там у нас гости, которые хотят задать вам несколько вопросов».
Клара Фокс выпрямилась. «Несколько вопросов? Сейчас?»
Хильда Линквист поджала губы и закивала. «Мол, так я и знала, так и знала».
«Разумеется», — ответил я, — «будто все шло как надо. Все равно им пришлось бы вас допросить рано или поздно. Ничего не бойтесь. Я буду рядом, а вы спокойно расскажете все как есть. Их там трое». В вечернем костюме с громким голосом комиссар полиции Хомберт. С тонким носом и злющими глазками окружной прокурор Скиннер. А большой такой дядя, который смотрит на вас добрыми честными глазами, но думает при этом неизвестно что, это инспектор Крэмер.
«Господи!» Клара Фокс откинула со лба волосы и поднялась.
«Все в порядке». Я улыбнулся пошире. «Ну что ж, пошли».
Я открыл дверь и следом за ними спустился вниз. Когда мы вошли, все наши гости одновременно повернулись к двери. При виде мисс Фокс Скиннер встал, а следом за ним встал Хомберт, который даже пытался придвинуть девушкам кресло. Я их переставил, пока Вульф говорил, кто есть кто. В мое отсутствие он успел позвонить Фрицу и налить себе пива. Я заметил, что платка у него в кармане нет, и достал из ящика свежий.
«Значит, вы и есть Клара Фокс», — произнес Крэмер. «Где вы были сегодня утром?»
Она бросила взгляд на Вульфа, он кивнул, и она ответила.
«Я была здесь».
«Здесь? Все утро?»
«Да. Я не выходила из этого дома со вчерашнего вечера».
Крэмер тупо уставился на Вульфа.
«Вы что, дали взятку Роуклиффу?»
«Нет, сэр», — Вульф покачал головой.
«Мистер Роуклифф сделал все, что мог. Но мисс Фокс было трудно найти. Не вините своих людей. Сейчас важно, что трое из нас могут присягнуть в том, что мисс Фокс находилась в этом доме постоянно и таким образом не имеет отношения к убийству мистера Уолша». «Черт побери! А мисс Линквист?»
«Мисс Линквист приехала сюда в 10 вечера. Она безвыходно находилась в доме в присутствии хозяев в другой части города. Можно ограничиться вчерашним вечером, а именно событиями, происшедшими до 7:30. Позвольте внести предложение. Для начала попросите мисс Фокс рассказать вам историю, которую она рассказала вчера нам, примерно в то же время, в присутствии мисс Линквист и мистера Уолша».
«Ну, ладно»,
— сказал Крэмер и посмотрел на Клару Фокс.
«Прошу».
Мисс Фокс начала рассказывать. Сначала она сбивалась и нервничала, и я заметил, что всякий раз, начиная заикаться, она смотрит на Вульфа, который сидел, сцепив пальцы на животе и полузакрыв глаза. И всякий раз, посмотрев на него, она набирала побольше воздуха и двигалась дальше. Вопросов ей почти не задавали. Она прочла письмо отца, а когда закончила, Крэмер протянул за ним руку, и она снова посмотрела на Вульфа. Тот кивнул. И она отдала письмо, а потом стала рассказывать дальше, сообщив даже больше подробностей, чем нам. Например, про свои первые письма Харлану Сковиллу и Хильде Линквист. И про первую встречу с Майком Уолшем. Наконец она добралась до маркиза Клайверса и до того момента, когда 15 дней назад его на выходе из гостиницы узнал Уолш. Вот тут они в нее так и вцепились. Не Крэмер, а Хомберт и Скиннер, особенно Скиннер. Но и Крэмер тоже время от времени вставлял вопрос. Скиннер понятно чего добивался и просто из кожи вон лез, чтобы сбить ее с толку. Он даже спросил, где же ее мать хранила письмо от отца, если мисс Фокс в первый раз увидела его лишь у смертного одра. При этом он вел допрос умно, неторопливо, оставаясь любезным, спрашивая об одном, а потом неожиданно забегая вперед и также неожиданно возвращаясь к прежним вопросам. Но Клара Фокс уже справилась с собой и держала себя в руках. Я даже вспомнил, как днем раньше ей удалось сохранить самообладание в кабинете у Перри. Скиннер вдруг перевел разговор на пропавшие деньги. Она отвечала так же спокойно, но после вопроса эдак десятого Вульф вдруг заерзал, открыл глаза и направил на окружного прокурора палец.
«Мистер Скиннер, прошу прощения, вы теряете время. Пропавшие деньги действительно имеют отношение к делу, но позволю себе усомниться в том, что вы понимаете, почему. Направление ваших мыслей абсурдно от начала и до конца, и это факт».
«Благодарю», — сухо проговорил Скиннер. «Если, исходя из ваших же слов, деньги имеют отношение к делу, то почему же оно абсурдно?»
«Потому что вы ходите по кругу», — парировал Вульф. — «Вы решили, что если вы окружной прокурор, то вы орудие правосудия, и ваш долг — загнать в угол каждого, кто попался вам на глаза. Это не просто опасное заблуждение. В данном случае оно идет вразрез с вашими же интересами. Спрашивается, почему к нам сегодня пришли столь высокие гости?»
Вульф поднял свой палец.
«Потому что в Сибард Продактс были украдены 30 тысяч долларов? Или потому что погибли два человека? Нет и нет. Вы приехали потому, что лорд Клайверс оказался втянут в пренеприятную историю, и это попало в газету, так что у вас большие неприятности. Вы 30 минут пытались загнать мисс Фокс в ловушку, откровенно намекая на то, что они вместе с мистером Уолшем, мистером Сковиллом и мисс Линквист вступили в заговор с целью шантажировать лорда Клайверса. Вы недвусмысленно дали это понять, спросив иными словами, не сама ли она сочинила письмо, машинописную копию которого инспектор Крэмер положил себе в карман. Неужели вы в самом деле... сами не понимаете, что вас заносит не туда!»
«Спасибо, что разъяснили», — еще суше ответил Скиннер. «Я непременно...»
«Разумеется, вы непременно, но...» «Черт побери, я не закончил!» «Позвольте мне слегка вас сориентировать, обозначить другую линию. Британский посланник оказался застигнут на месте убийства, и это попало в газету. Арестовать вы его не можете, даже если бы хотели, по причине его дипломатической неприкосновенности. Почему в таком случае вы не хотите просто замять это дело, избежав неприятной шумихи и международного скандала? Потому что боитесь. Если это он убил мистера Уолша, придется посылать запрос британскому правительству. Если понадобится, добиваться выдачи Пэра, иначе газеты поднимут такой шум, что вам на месте не усидеть. Вы сидите на ящике с динамитом, мистер Скиннер, как и мистер Хомберт, и прекрасно отдаете себе в этом отчет. Могу себе представить, до какой степени вам не хочется даже думать о том, что, возможно, придется предъявить лорду Клайверсу обвинение. С этим все ясно. Но хуже всего, что вы понятия не имеете, он застрелил Уолша или не он. Может быть, он сказал правду и действительно пришел на площадку, когда Уолш был уже мертв. Итак, поскольку попытка предъявить обвинение лорду Клайверсу не только вызовет международный скандал, но и способна губительно сказаться лично на вас, то о чем вам следует думать в первую очередь? Ответ напрашивается сам собой. Вам следует быстро и тщательно проверить все возможные версии, и именно исходя из его невиновности, выяснить, кто еще мог хотеть смерти Харлана Сковилла и Майкла Уолша. Есть 6 человек, кто может помочь вам в расследовании. Один из них — убийца. Второй — старик, который живет на ферме в Небраске. Остальные 4 перед вами. Но что делаете вы, беседуя с мисс Фокс? Вы, используя весь свой опыт перекрестных допросов, пытаетесь доказать, будто она собралась шантажировать лорда Клайверса, хотя сам он ни слова об этом не сказал, несмотря на то, что возможность у него была, и не одна. И вы снова завели речь о краже, хотя человек, потребовавший ее ареста, отозвал свое обвинение. Вот так-то.
Вульф обвел их всех взглядом.
«И после этого вы, джентльмены, удивляетесь, почему я с вами недостаточно откровенен? Почему не выкладываю все как есть?»
Крэмер буркнул что-то себе под нос, разглядывая свою сигару, которую уже 5 минут назад достал из кармана. Скиннер потер себя за ухом, поджал губы и промолчал, бросив косой взгляд на Клару Фокс. А Хомберт так и подпрыгнул на месте, хлопнув по подлокотнику.
«Ха! Так вот вы к чему вели! Не хотите ничего говорить, да? Видит Бог, я вас разговорю!»
«Да все я скажу», — Вульф вздохнул. «Все, что вам следует знать. Вам известно, что мистер Сковилл приходил сюда вчера и был застрелен через 5 минут после ухода. Мистер Гудвин разговаривал с ним в этом самом кабинете, и, если вы захотите, он расскажет о чем. Мисс Фокс и мисс Линквист могут повторить для вас, о чем шел разговор у нас, а мисс Фокс — то, что мы знаем о мистере Уолше. Вам также, вероятно, известно о требовании, которое я отослал лорду Клайверсу по поручению мисс Линквист и ее отца, и о том, что маркиз дал обещание уладить их спор. Но я не могу рассказать всего. Например, подробности довольно долгой сегодняшней беседы с лордом Клайверсом. Об этом спрашивайте у него».
«Что?» —
квакнул Скиннер и выпрямился в своем кресле. Хомберт вытаращил глаза. Крэмер, наконец раскуривший сигару, так ее прикусил, что пепел упал на коврик. А Скиннер продолжал.
«Клайверс сегодня приходил к вам?»
«И пробыл более часа», — кивнул Вульф. «Вероятно, следовало сказать вчера, а не сегодня, поскольку сейчас 1:00. Да, приходил. Мы с ним выпили 8 бутылок пива. Ему очень понравился этот глобус».
Крэмер, зажав сигару в зубах, буркнул.
«Черт побери!»
Хомберт продолжал таращить глаза. Скиннер посидел, посмотрел на Вульфа, а потом сказал.
«Вас никто не называл лжецом, Вульф. Но, по-моему, вы сочиняете».
«Сочиняю?»
Вульф повернулся ко мне.
«Арчи, значит ли это, что я лгу?»
«Не-а», —
— улыбнулся я. — Это просто фигура речи.
— Надо же!
Вульф потянулся к кнопке, а потом откинулся назад.
— Как видите, джентльмены, у меня не просто есть дополнительная информация. Она из самого достоверного источника. Лорд Клайверс много что рассказал, но, разумеется, она не предназначена для разглашения.
Он перевел взгляд на комиссара полиции.
Насколько мне известно, после убийства мистера Сковилла, мистер Девор, мистер Крэмер и вы не раз встречались с лордом Клайверсом. Очень жаль, что он не счел возможным довериться вам. Думаю, если найти правильный подход, он это сделает.
«Я вам не верю», — прошипел Хомберт. «Мы это проверим».
«Проверьте».
Вульф открыл бутылку и наполнил стакан.
«Не хотите ли пива, джентльмены? Нет? Воды? Виски? Мисс Фокс, мисс Линквист». «Вы еще не задали ни одного вопроса, мисс Линквист. Она должна ждать всю ночь?»
Скиннер сказал,
«Я, пожалуй, выпил бы хороший хайбл». «Послушайте, Вульф, вы это все серьезно?» «Разумеется. Фриц, пожалуйста, сделай хайбл. По-вашему, я такой болван, чтобы придумать историю о визите маркиза? Позвольте внести предложение. Пора отпустить женщин спать».
Скиннер посмотрел на Хомберта. Хомберт скривил губы и пожал плечами. Скиннер повернулся и строго спросил.
«Вас зовут Хильда Линквист?»
От неожиданного вопроса ее твердое квадратное лицо дрогнуло, но она тут же выставила вперед свой подбородок.
«Да».
«Вы тут слышали все, что сказала мисс Фокс. Вы с ней согласны?»
Она широко раскрыла глаза.
«Что значит согласна?»
«Это значит, считаете ли вы, что она говорила правду?»
«Разумеется».
«Где вы живете?»
«Плейнвью, штат Небраска, близ Плейнвью».
«Когда вы приехали в Нью-Йорк?»
«В прошлый вторник, днем во вторник».
«Ладно, это все. Надеюсь, вы понимаете, что покидать город вам пока нельзя».
Вульф его перебил.
«Мои клиентки будут оставаться в этом доме до тех пор, пока я не завершу расследование». «Пусть остаются».
Скиннер поднял свой стакан.
«Значит, вы намерены его завершить. Да ради бога! Будь у меня столько нахальства, я уже купил бы весь Манхэттен».
Он выпил. Наши клиентки поднялись и пошли наверх. Вместе с ними я вышел в прихожую, и в ту же секунду в дверь позвонили. Вернулся Сол Пензер. Я прошел с ним на кухню и выслушал отчет, что заняло у нас несколько минут. Джонни Кимс дремал, привалившись вместе со стулом к стене, а Перли в углу читал газету. Я налил себе молока, сделал пару глотков, а остальное забрал с собой в кабинет. Фриц тем временем успел приготовить хайбл для Хомберта и Крэмера, и еще раз для Скиннера. «Сол вернулся», — доложил я Вульфу. «Объект ушел из конторы без нескольких минут шесть. Дома появился примерно в четверть восьмого. Где он был в промежутке, Сол не выяснил. Отправить его сейчас обратно?»
«Нет. Пусть едет домой, а утром придет к восьми».
«Джонни тоже?»
«Да. Нет, погоди-ка».
Вульф повернулся.
«Мистер Крэмер, возможно, я смогу немного упростить вам жизнь. Я знаю, насколько тщательно вы относитесь к деталям. И, разумеется, уже проверили все подходы к площадке на 55-й. Возможно, вам доложили, что ими сегодня уже интересовался еще один человек».
Теперь Крэмер вытаращил глаза.
«Да, доложили. Но вы-то откуда знаете? У нас есть словесный портрет. Его ищут человек 20».
«Я так и подумал», — кивнул Вульф. «Следовало раньше вам сказать. Он сейчас сидит на кухне. Это мой человек».
Глаза у Крэмера полезли на лоб.
«Бог ты мой! Он шнырял там как раз перед убийством!»
Он поставил стакан на стол.
«Какого черта?»
«Нам нужно было побеседовать с мистером Уолшем, а вход был под наблюдением. Я послал своего человека поискать другой способ туда попасть. Он ушел в самом начале 7-го и приехал сюда около 8. Если хотите, можете с ним поговорить, но это пустая трата времени. Он скажет то же самое».
Инспектор перевел взгляд с него на меня и взял свой стакан.
«Ну вас всех к черту!»
«Отправь Джонни домой», — произнес Вульф.
Крэмер добавил.
«И скажи Стеббинсу, чтобы вышел на улицу. Там Роуклифф. Пусть отзовет людей. Розыск отменяется».
Я пошел выполнять поручение и, выпроводив всех троих, дверь не закрыл, а прикрыл, сказав Перли, чтобы он сам ее потом захлопнул. Когда враг в доме, нет смысла городить баррикады. В кабинете я увидел, как Скиннер и Хомберт на пару атакуют Вульфа. Это было даже забавно. То они охраняют Клайверса, то хотят навесить на него убийство. А теперь вцепились в человека, чтобы он выдал им то, что узнал за пивком от Клайверса. Я сел за стол, пошире улыбнулся Крэмеру, а он невежливо меня проигнорировал. По-видимому, в мое отсутствие он успел выпить еще один хайбл. Скиннер тем временем обхаживал Вульфа.
«Ради бога! Но почему мы не можем поработать вместе? Признаю, мы взяли неверный тон, но откуда нам было знать, что Клайверс к вам приезжал? Черт возьми, из него же и слова не вытянуть. Лично я дал бы ему сейчас такого пинка, что он в два счета оказался бы дома. Согласен, мы не можем вас заставить выдавать чужие тайны, но просим раскрыть лишь ту часть информации, которая имеет отношение к следствию. Дружба со мной еще никому не мешала, особенно человеку вашей профессии. В конце концов, кто вам этот Клайверс, чтобы его прикрывать?»
«Удивительно», — проворчал Вульф. «Вчера мистер Крэмер убеждал меня в том, что мой долг — помочь вам защитить важного гостя, а сейчас вы говорите обратное».
«Смейтесь, смейтесь», — квакнул Скиннер. «Скажите мне хотя бы одно. Не показалось ли вам во время вашей беседы, что у Клайверса зуб на Уолша?»
Веки у Вульфа дрогнули, и секунду посомневавшись, он повернулся ко мне.
«Арчи, открой блокнот. Найди место, когда я спросил у лорда Клайверса. Вы ему не поверили? Речь шла о мистере Уолше. Прочти, пожалуйста, ответ».
Я полистал блокнот. Наконец нашел это место и прочел. «Клайверс, я никому не верю. Черт возьми, я сам постоянно лгу. Я же дипломат. Послушайте, забудьте вы про Уолша. С ним я сам разберусь. Раз уж я приехал, я должен покончить с этим делом. С Уолшем мы договоримся. Сковил, да примет Господь его душу, мертв. Это дело полиции. Что касается Линквистов...» Вульф поднял палец.
«Достаточно, Арчи. Убери блокнот».
«Никуда он его не уберет!»
Хомберт снова хлопнул по подлокотникам.
«Это вещественное доказательство. Мы его...»
Он умолк, разъяренно оглянувшись на Скиннера, который пнул его по ноге носком туфли. А Скиннер, похоже, готов был растечься сладкими струйками и заговорил. «Не дать не взять Ромео в сцене под балконом».
«Слушайте, Вульф, поработаем в команде. Дайте это нам. Пусть ваш помощник напечатает страницу, либо я пришлю человека, и он ему продиктует. В воскресенье Клаверс отплывает в Европу. Если мы не сможем ему ничего предъявить, он уйдет от правосудия».
Вульф посидел немного с закрытыми глазами. Все на него смотрели. Крэмер жевал сигару. Хомберт кипел от злости. Скиннер смотрел на Вульфа добрым, честным взглядом. Наконец Вульф открыл глаза.
«Не хотите ли заключить со мной сделку, мистер Скиннер? Позвольте мне задать ряд вопросов, и я вам помогу, чем смогу, в зависимости от ответов. Думаю, буду полезен».
Скиннер нахмурился.
«Какого рода вопросы?» «Сейчас услышите».
Скиннер на секунду задумался.
«Ладно, валяйте».
Вульф повернулся к инспектору.
«Мистер Крэмер, Уолш был под наблюдением с того самого момента, когда вышел из управления. Мне хотелось бы знать, по какой причине человек, дежуривший на 55-й, перешел улицу и вошел на строительную площадку, как описано в газет. Он что, слышал выстрел?»
«Нет»,
— Крэмер вынул изо рта сигару.
«Этот человек сейчас сидит на кухне. Хотите послушать его?»
«Нет, просто хочу знать причину».
«Ладно, я сам расскажу. Стеббин сказал, что на несколько минут бросил пост. Там на перекрестке столкнулись два такси, и он пошел посмотреть, что с ними. И правильно сделал. Он говорит, что отошел минуты на две. Но вполне могло пройти и 10. Вы же знаете, как это бывает. Так или иначе, когда он возвращался, а шел он по южной стороне улицы, то увидел, как калитка на площадке приоткрылась, и из щели высунулась голова. Он видел лицо и знает, что это был не Уолш. По улице шли пешеходы, и голова нырнула обратно, а калитка закрылась. Стеббинс спрятался за машиной. Через минуту голова появилась, но, увидев прохожего, снова скрылась. Стеббинс решил посмотреть, в чем дело. Перешел через улицу и в этот момент, как нарочно, попался на глаза чертову газетчику. Он вошел в калитку. А там, да, был Клаверс, и рядом лежало тело сторожа».
«Да, знаю», — Вульф вздохнул. «Тело погибшего лежало таким образом, что репортеру пришлось переступить через него, чтобы подойти к телефону. Значит, мистер Стеббинс не слышал выстрела?»
«Нет, откуда? Он же отошел, а на перекрестке было шумно».
«Понимаю. Вы нашли оружие у лорда Клайверса?»
«Нет»,
— со злостью ответил Крэмер.
«Это еще одна миленькая деталь. Не нашли никакого оружия, кроме того, что лежало в кармане у сторожа. Но из него не стреляли. На поиск оружия брошено все подразделение. Но на стройке сейчас возводят каркас, сотни труб, которые торчат из земли. Если он бросил оружие в трубу, искать бессмысленно».
«Мог и бросить», — пробормотал Вульф. «Да, выстрела никто не слышал. Оружия нет. Не могу передать, джентльмены, как вы меня порадовали. В ответ скажу, что этот выстрел слышали мы с мистером Гудвином».
Они опешили. Скиннер переспросил.
«Вы что? Какого черта? Вы о чем говорите?»
Вульф повернулся ко мне.
«Арчи, расскажи им».
Я позволил им немного полюбоваться моим честным лицом. «Сегодня», — начал я и тут же исправился, «то есть вчера вечером мы с мистером Вульфом находились в этом кабинете.
Без 7:02 зазвонил телефон, и случайно мы одновременно сняли трубки. Звонил мужчина, он спросил: «Нира Вульф?» Голос был взволнованный, и звучал он немного странно. Я сказал: «Да, говорите». А он сказал: «Я его нашел. Приезжайте на 55-ю. Это Майк Уолш. Он здесь прятался. Приезжайте». Тут грохнул выстрел. Очень громко, будто стреляли возле самой трубки. Я несколько раз позвал Уолша, но ответа не было. Мы тут же позвонили в управление. Я ждал похвал и не дождался. Скиннер, похоже, что-то обдумывал. Хомберт едва сдерживал гнев, а Крэмер смотрел недовольно. Он, видимо, тоже был на грани, но сорвался на Вульфа.
«Что у вас еще в запасе? Сначала вы сообщаете, что человек, из-за которого я поднял на ноги всю полицию, это ваш бойскаут, которого вы послали поиграть в разведчика. Теперь говорите, что и телефонный звонок был сделан отсюда, а мы-то, черт побери, весь вечер пытаемся вычислить, кто звонил и откуда».
Он так прикусил сигару, что чуть не отгрыз кончик.
«Однако, мистер Крэмер, — запротестовал Вульф, — разве я виноват в том, что судьба полюбила мой адрес? И разве не мы сообщили о выстреле? К тому же я даже не разрешил мистеру Гудвину туда съездить, так как знал, что это вам не понравится».
Крэмер не успел ответить. Тут заговорил Скиннер.
«Вы услышали выстрел без 7:02, а Стеббинс вошел на стройплощадку и обнаружил там Клайверса в 7:05».
Он обвел всех растерянным взглядом, как человек, поднявший с земли не то, что думал.
«По-моему, все понятно».
Тут он повернулся к Вульфу и рявкнул:
«Будьте любезны прояснить, с какой стати вы радовались тому, что оружие не нашли, и Стеббинс не слышал выстрела, когда вы сами его слышали!»
«Не торопите меня, мистер Скиннер!»
Указательный палец Вульфа тихо постукивал по подлокотнику, и я не понял, с чего это Вульф занервничал.
«Если не возражаете, продолжим с вопросами. В газет написано, что мистер Стеббинс обыскал карманы лорда Клайверса в поисках оружия. Нашел ли он что-нибудь?»
«Нет», — буркнул Крэмер. «Клайвер сказал, что обычно носит с собой револьвер, но не в вечернем костюме».
«Но если оружие не нашли, а он не покидал площадки, каким же образом он мог застрелить Уолша?»
«Мы найдем оружие», — мрачно пообещал Крэмер. «Там много мест, где можно спрятать револьвер. Можно выбросить за ограждение. Но мы найдем, черт побери, это он! Вы же сами это и подтвердили!»
Вульф покачал головой.
«Не отчаивайтесь, мистер Крэмер. Скажите еще вот что, пожалуйста. Поскольку мистер Стеббинс полдня следил за мистером Уолшем, надеюсь, вы в курсе, где он вчера был?»
«Не зарывайтесь, Вульф», — рассердился Скиннер.
«Давайте». «Я не зарываюсь. Хорошее слово. Так где же он был, мистер Крэмер?»
Крэмер бросил сигару в пепельницу.
«Ладно. Выйдя из управления, Уолш зашел в забегаловку на углу Бродвея и Франклин-авеню и поел. Часто оглядывался, но Стеббинс уверен, что не засветился. Потом сел в трамвай, доехал до 27-й и пошел в сторону западных улиц. Дошел до здания Сибард Продакст, поднялся в лифте на 32-й этаж и направился в сторону кабинетов администрации. Стеббинс старался ждать на площадке. Уолш находился там примерно час. Через час вышел, вошел в лифт. Стеббинс побоялся войти с ним в кабину и едва его не потерял. От здания Сибард Продакст Уолш пошел обратно. По пути завернул в аптеку и позвонил из закрытого автомата. после чего спустился в подземку и поехал домой на 64-ю. Из дому вышел примерно в 5:35 и отправился на 55-ю. На работу пришел без малого в 6.
Вульф откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Все на него смотрели. Кремер достал вторую сигару, откусил кончик и пальцем снял с языка крошки. Хомберт не выдержал.
«Вы что, уснули?»
Вульф, не пошевельнувшись, сказал.
«Значит, мистер Уолш пробыл в Сибарт Продакст час. Вы не знаете, с кем он там виделся?»
«Нет, откуда?» «Стеббинс туда не входил. Даже если бы я захотел это выяснить, к тому времени, когда я получил отчет, все уже разошлись. А какая разница?»
«Кое-какая есть».
Голос Вульфа звучал спокойно, но я-то, зная его лучше всех, понял, что он нервничает.
«Да, кое-какая есть. Бывает, что догадка ценна не меньше, чем улика. Иногда даже больше».
Он выпрямился, открыл глаза и вдруг оживился.
«Джентльмены, на сегодня все. Начало третьего. Мистер Гудвин зевает. Завтра я вам позвоню, вернее, уже сегодня».
Скиннер устало покачал головой.
«О, нет, 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 честное слово, Вульф. Вы попросту невозможны. Мы не договорили. Можно ли попросить еще один хайбл?»
Вульф вздохнул.
«Не будем припираться!»
Он поднял палец.
«Сэр, мы заключили сделку. Я сказал, что если смогу получить ответ на некоторые вопросы, то подумаю и помогу, чем смогу. Неужели вы считаете, будто я способен обдумывать информацию в третьем часу? Уверяю вас, нет. Я не пытаюсь увильнуть. Джентльмены, я продвинулся в решении этой головоломки намного дальше вас. Но прежде чем приступать к каким-либо действиям, мне необходимо понять еще одну вещь. Не знаю, когда я пойму ее. Возможно, меня осенит через 10 минут, когда я еще не успею лечь в постель. Но вполне возможно, что потребуются дополнительные сведения и много работы. Черт возьми, через 4 часа рассвет! Я и вчера лег спать в 4-м часу.
Он плюхнул ладони на стол, отодвинулся вместе с креслом, встал и одернул жилетку, из-под которой снизу выглядывала желтая рубашка.
«Подождем до утра. На сегодня хватит, голова не работает. Завтра я вам позвоню».
Кремер тоже поднялся и повернулся к Хомберту.
«Всегда так. Можно с тем же успехом тыкать булавкой в носорога».